Всем привет, с вами Лампуджи. Сегодня мы обсудим книгу Николая Сырова «Я великан». За это видео особенно благодарю автора. Напоминаю, функция выкупа ролика имеется. Пишите в личку. Последний раз мы с вами обсуждали юмористическое фэнтези, которое по факту-то книгой скорее не было. Являлось сборником анекдотов, достаточно смешных. Поэтому, глядя на «Я великан», я могу сразу же преподнести определенный, знаете, итог в начале прям. «Я великан» — это хотя бы книга. То есть прям полноценная композиционная книга. Мне вообще, что кажется, как правило, в книгах самое главное — это буквально композиция. То есть вот самое главное то, какую историю она складывает, самое главное то, какие элементы в ней присутствуют, то ли находится на том месте, что нужно. Поэтому я вот что не знаю. Но давайте так. Это темная фэнтези. То есть, вот, наверное, даже полноценная темная фэнтези, выложенная на After Today. И я, опять же, забегая чуть вперед, скажу, что The After Today — эта книга, ну, очень хорошая. Прям вот The After Today, где опять какой-нибудь школьник всратый бесконечно косплеит, репит и всех трахает. Конечно, книга «Я великан» смотрится гораздо более интересно. Что у нас есть? У нас есть, в принципе, 4 главных героя, которые путешествуют по нескольким крупным зонам. То есть эти крупные зоны называются совершенно по-разному. Есть зона севера, то есть зона юга. То есть это зона, разделенных хашмы. То есть север хашмы, юг хашмы. Есть зона, которая называется золотая середина, которая пустыня, есть некая грань. То есть все это присутствует в книге буквально. То есть несколько географических зон. Ровно как несколько географических зон, у нас есть также 4 героя, которые бесконечно путешествуют по этим различным зонам. Как мне кажется, книга, она скорее про исследование смерти неожиданно, да? То есть про то, как различные элиты нашли определенные способы выживать и делать так, чтобы за них умирали буквально другие. Поэтому тут по-разному описываются разные смерти, разные пытки, разные путешествия и прочее. Вот, как мне кажется, главная задача и главная цель всей книги. Но по факту, как оно выглядит? У нас есть несколько главных героев, Ной, Алан, прочее, Вихор, Пишта. Они вчетвером путешествуют, все четверо являются совершенно разными персонажами, особенно выделю здесь Алана, который является буквально очень больным человеком с пятнами, еще и кастрированным, еще и сильно покалеченным. И вот они всячески путешествуют, и каждый идет определенный свой путь, да, то есть у одних путь — это такая некая политическая интрига, у другого путь — это скорее путешествие от своего старого очага, у третьего путь — это скорее такой вот долгая борьба со своими физическими и духовными болезнями, то есть и все они путешествуют по миру, в котором очень странно устроена смерть. Вот как оно работает на первый взгляд. В этом мире есть нашествие, в этом мире есть различные термины, в этом мире есть много всего темнофэнтезийного. Опять же, засунуть героя кастрата, то, над чем я думал очень долго, это, знаете, очень осторожно надо делать. У Николая Сырова, в принципе, получилось засунуть хорошего кастрата. Стоит признать, что это, наверное, самый лучший из главных героев, который у него вообще есть. Не просто так, у него еще и самая высокая, знаете, такая должность по концу книги. Даже не должность, а некая обязанность по концу книги. Вот как работает «Я великан». Есть ли задумка в книге? Есть. Композиционно нормально ли она сбита? Нормально сбита. Есть ли в ней идея? Есть. Есть ли в ней интересный мир? Скорее есть, чем нет, но я бы тут проговорил несколько вещей. То есть мне не очень нравится, как в книге рассказывается история мира. Мне кажется, что книга вышла очень легкая. То есть она прям легчайшая вообще. Ты ее читаешь, 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 читаешь. Я ее прочел дня за 3, наверное, можно за 2. Вообще легче и легкого. Книга написана невероятно просто. Это плюс Николая Сырова. Но в какой-то момент, мне кажется, нужно было очень жестко упороться на истории мира. Очень жестко. Вот хотя бы главку посвятить полностью истории мира и прочие невероятные вещи. Поэтому вот на что, мне кажется, стоило обратить внимание. Я понимаю, что там есть глоссарий, какие-то дополнительные элементы, я понимаю, что это книга вводная, но в конечном итоге у вас остается попытка рассказать историю мира через вот эти вот бесконечные путешествия 4 персонажей. На мой взгляд, из 4 персонажей вышло по-настоящему 2, то есть это как раз Ной и Алан, то есть оставшиеся, Вихор и последний, пишет, что и так его зовут. 50 на 50. Вихор мне не очень понравился, Пишта мне не очень понравился, Пишта вот в особенности, прям вот его линия сильной мне совсем не кажется. Я могу еще заметить, что книга неровно вышла в конечном-то итоге. У нее есть очень сильный такой вот якобы неожиданный поворот в стиле технолайза неожиданно, то есть замечательного аниме, замечательного в кавычках. И этот неожиданный поворот, на мой взгляд, возникает, ну, сильно уж рано, вот прям сильно-сильно рано, сильно рано. И что с ним сделать, я тоже не представляю прям. В книге есть ощущение какой-то локальности и мало эпичности какой-то, вот прям где государство на государство, король на короля, веселье на веселье, то есть вот как будто бы не хватает этого. В книге есть много лишних глав, вот про лишние главы, мне кажется, то есть книга маленькая, то есть она совсем небольшая, читается очень легко, но некоторые из глав мне правда кажутся, если не лишними, то склонными к определенному рассмотрению и укорачиванию. Я бы хотел больше исторического контекста, я бы хотел больше про мир. А сами главы, они скорее вот про такие путешествия, про то, как, не знаю, вихрь там собрался, переоделся, пошел в дыру, то есть тема абсолютно, на мой взгляд, неинтересна. Про то, как идет Алан там по пустыне, ему всякая херня мерещится, и вообще эти сны собаки терпеть не могу, хотя здесь они скорее как раз имеют место, наверное, но надоедает очень быстро это все. Вот так или иначе. И хотелось бы больше его какого-то акцентуализации, большего акцента вот на главных темах книги, на темах смерти и прочего, что происходит со смертью, как работает смерть и прочее. Потому что вот в аннотацию, вот я вот читаю аннотацию, в аннотации как будто бы вся эта книга про смерть, но вся эта книга про путешествия все какие-то, все куда-то бредут, все куда-то идут, то есть это в этом плане, конечно, Николай Сыров немного дублирует классическое такое эпическое фэнтези в стиле Роберта Джордана, где все куда-то бредут, все куда-то все бредут, идут, куда-то приходят, потом идут. Но как будто бы слишком много подробностей про мир я не узнаю без справочного материала, я бы хотел узнать больше про мир. То есть слишком много. Ну, про опустошение я узнаю, к примеру, да, то есть вот тут есть некая фигня, вот в определенных регионах, которая бьет таким лучом с неба, который вызывает у людей озлобление, начинают друг друга резко резать и убивать. То есть это, кстати, прикольная идея сама по себе. Вот, она, в принципе, раскрыта, наверное, я бы хотел про нее еще больше почитать. Здесь есть несколько хороших шок-моментов, где там один из героев с ума там сходит, чуть ли не 20 человек убивает, то есть в том числе и беременную женщину. То есть, ну, типа, книга оправдывает свою темно-фэнтезийность, все герои, они какие-то всратые, все герои какие-то неприятные, симпатии не вызывающие, разве что кроме Алана бедного, то есть, у которого действительно много что потерял. Так или иначе, вообще герой Кастрата описать это действительно прикольно. Вот мне такое нравится, мне такое нравится. География вроде бы тоже вышла неплохой, но как будто бы не хватает под этой географией какой-то уж совсем классной визуализации, каких-то классных образов. То есть, с другой стороны, потерялся бы сам ритм текста, что это вот в чем проблема. Поэтому какая-то безвыходная ситуация, как-то ни крути. Вот я прочитал ее, и в принципе, опять же, из 4 линий мне понравилось только 2. Мне понравился, в принципе, мир, мне понравилась, в принципе, атмосферка, мне понравились различные темно-фэнтезийные по-настоящему моменты, связанные, опять же, с жесточком. Здесь жесточок всегда имеет художественную ценность, поэтому жесточок здесь всегда имеет определенный смысл. Если жесточок имеет смысл и служит средством художественной выразительности, то он является только плюсом для меня. И в итоге я не знаю даже, как оценить. Вот читая эту книгу, вот где-то еще вчера, я поймал себя на мысли очень простой. Что-то я ее вроде читаю, даже с интересом, не вроде бы даже хорошо, но одновременно есть некая претензия, есть нечто, что не позволяет мне поставить ее куда-то высоко. Да? То есть вот куда-то там в сон великих, там Аберкромби всяких, прочих товарищей. Я долго думал над тем, что мне конкретно не позволяет, да, то есть вот это сделать, потому что вот база-то соблюдена, то есть у нас есть хороший текст, еще раз, это не советские анекдоты, у нас есть нормально набранная система, то есть тут все как по классике современного фэнтези, системность, прочее, повы у нас есть, тоже с этим все в порядке. И знаете, вот я бы сравнил Николая Сырого неожиданно с Тедом Уильямсом и Орденом Манускрипта. Фэнтези на самом деле очень талантливый, то есть ничего не скажешь, но в которое я решительно не мог поверить. Почему я никогда не мог поверить в Орден Манускрипта? Потому что Орден Манускрипта фэнтези эпическое, фэнтези красивое, но которое всегда поражало меня своей преступной локальностью. То есть я смотрел на это фэнтези и думал, блин, ну типа вы воюете буквально государство на государство, у вас идут какие-то бесконечные войны, какие-то огромные события, но в конечном итоге есть ощущение, что это все очень маленькое, это все очень какое-то незначительное. То есть вот как будто бы в государство, которое воюет друг против друга, там 3 человека на 3 человека, Кубрика, и именно они вершат судьбу Готэма. То есть вот так вот работает. Вот читая Николая Сырого, я вот тоже читаю, и вот у меня почему-то не покидает чувство какой-то вот локальности, понимаете? Локальность этой истории. Я не чувствую, что за этой историей стоит огромная империя, огромное государство. Хотя, на мой взгляд, подобные мысли еще со времен Толкина, это очень важно для фэнтези. Особенно если вы пишете фэнтези упадка. Даже в Толкин уже в каком-то смысле писал фэнтези упадка, потому что Арнор уже пал, как он там назывался, Арнор, по-моему. То есть древнее королевство пало, все это обломки древнего королевства, огромные короли, огромные статуи и прочее. И тут, казалось бы, тоже огромное королевство, тоже там огромное королевство разделено на одну часть, на вторую часть. Должны быть какие-то маркеры, должны быть какие-то идеи, которые касаются глобальности. То есть не только глобальность карты, глобальность каких-то явлений, глобальность каких-то, опять же, описаний, что-то большое, что-то по-настоящему страшное, там огромные церкви, огромные соборы, статуи, плачущие кровью, что-то вот такое, запоминающийся именно визуальный образ, который выходит за рамки книги. Вот, как мне кажется, глобальность этой книги бы очень сильно не помешала, потому что, когда ты ее читаешь, у тебя есть ощущение, что в этой книге и вообще в этом мире живет человек 200, наверное. Вот они путешествуют туда-сюда. Их совсем немного. Справедливости ради, такой проблемой, наверное, обладает огромное количество авторов. Это правда. То есть, и знаете, и у любимого всеми Аберкромби очень часто, особенно во второй трилогии, происходят невероятные вещи, когда география обламывается, начинаются путешествия там практически в пространстве. То есть все это бывает, и я понимаю, что это, наверное, придирка, но мне кажется, что как раз Николаю бы очень пошло как раз увеличение вот этой вот глобальности, эпичности и прочего. То есть это как раз вещь, которая могла бы ему очень сильно помочь. Вот как раз раскрашивание этих королевств еще в более яркие краски, показывание глобальности, показывание, какими они были и какими они являются. То есть бесконечные какие-то смерти, бесконечные кровавые жатвы. То есть вот прям такое увеличение глобальности. Потому что конец первой книги подразумевает эту глобальность в любом случае. Он ее буквально подразумевает. Вот вещь, которая меня очень смущает. Ну и, конечно, герои. То есть, опять же, фэнтези, которое такое Аберкромби ориентированное, оно, на мой взгляд, именно Аберкромби ориентированное, тут как ни крути, всегда спасают только герои. То есть у вас есть всегда только герои тянут фэнтези. Как у Абера всегда это были такие самовлюбленные безумцы, самовлюбленные негодяи и прочее, так и тут фэнтези должно тянуться, оно тянется всего несколькими героями из всех. Сколько здесь интересных статистов? Мало совсем. То есть, прям мало совсем. Они, наверное, есть. Опять же, там, какой-нибудь Альбер этот, еще там пара персонажей. Присутствует Мирт, этот прочее. Они, наверное, скорее есть, чем их бы не было. Но в целом они не привлекают. В них как будто бы... Опять же, они вроде бы разные, но опять же, этот пишет, и я просто не понимаю. Его как-то надо было совсем по-другому как будто бы писать. Вот как-то, ну, совсем по-другому. Он как будто бы должен быть каким-то иным персонажем, не знаю. Как будто бы автор не совсем справился с задачей донесения мне основных задач сих потрясающих персонажей. Что они, собственно, делают, чем они, собственно, занимаются, чем они, собственно, отличаются. Не, отличие их очевидно, конечно. Но как будто бы вот именно во второй части книги вот происходит какой-то... Вот пропажа, что ли. Вот такое редко бывает, но бывает, в принципе. Вот не знаю тоже, что с этим делать. Потому что, опять же, когда из 4 главных героев тебе не нравятся 2, имеет смысл что-то как-то с ними подумать, да. То есть сразу же вспоминается тут Суржиков, у которого все герои, в принципе, запоминаются. Так или иначе, и все очень важны. Сразу же вспоминается, опять же, Абер, у которого герои разные. Там какая-нибудь Фера, это, конечно, Кал, но это Кал хотя бы запоминающийся. А тут, как бы, опять, как будто бы не хватает вот мяса. Вот трудно объяснить мясо не с точки зрения каких-то описаний, хотя, возможно, и описание тоже стоило бы добавить, а мясо с точки зрения какой-то фактологии персонажей, какого-то их жесткости, каких-то их мыслей, не знаю, каких-то их саморефлексии, не знаю, вот чего-то такого, мяса на них как будто бы не хватило. Хочется мяса на них, чтобы они были еще более интересными, чтобы у них были еще какие-то интересные детали. И я скорее даже имею в виду ситуации, в которые они попадают. Вот как, о чем я скорее говорю. Опять же, когда мы пишем сценарий, когда мы пишем что угодно, есть точка А, есть точка Б, есть нечто между ними, да. То есть вот это вот нечто между ними не всегда у Николая выходит сильно изобретательным, как будто бы. Из-за этого часть читателей книгу не обрадуются, мягко говоря. Особенно, вот, опять, изобретательность вещь такая, спорная, да, то есть там в конце просто, на самом деле, очень хорошая сцена, где там этот Гранж, или как его там зовут, Гранж-рокер из Нирваны, Курт Кобейн, жрет огромный шмат мяса там, и кричит «Тихо-тихо!» То есть это уморительная, на самом деле, концовка, очень крутая, прям такая эпичная, угарная, мне понравилось прям. Но мясо бы еще интересных ситуаций накрутить, интересных панчлайнов, еще слово интересно мало что означает. Нечто, что тебя по-настоящему развлечет, каких-то шок-факторов, еще бы каких-то угаров, и книга была бы, прям совсем отличная. Хотя, в целом, я должен признаться, что на данном этапе она явно неплохая. То есть, если предыдущую книгу на канале, опять же, я не знаю, кто ее решится прочитать после особенно моего обзора, то есть, не вижу смысла, честно, скорее всего, то, наверное, «Я великан» части из вас даже понравится. То есть, это книга, в которой есть за что уцепиться, в ней есть, правда, неплохие герои, то есть, опять же, герой Ной, у него очень цепляющая первая глава. Первая глава у Николая вышла хорошая, то есть вполне цепляющая, поэтому за книгу действительно можно зацепиться. Но в целом, опять же, проблемы первой книги, я не знаю, как там вторая, третья, четвертая, я часто видел, когда книги исправляли подобные огрехи, или напротив, когда книги абсолютно игнорировали подобные огрехи. Но вот мне не хватает чего-то про мир, и мне не хватает именно мяса этой книги, то есть мяса еще более какого-нибудь жесточка, чтобы в каждой главе была интересная запоминающаяся сцена. А тут как будто несколько глав просто лишние, персонажи, которые не совсем тебе нравятся, то есть, опять же, темное фэнтези должно тебе нравиться, слово «нравится» не подходит, которые не совсем тебе запоминаются. Опять, вот что могу похвалить в книге, в отличие от бесконечных сборников, так сказать, не буду говорить чего, в отличие от бесконечных этих сборников, в книге четко проглядывается хорошая структура. То есть, вот эта вот структура, она сделана наподобие Суржикова, где вы пишете, там, знаете, сначала героя, плотник, южная хамша, сказки о коте и плотнике, то есть уже на самом деле запоминающийся. То есть мы вначале пишем персонажа, который у нас будет, потом место, где он будет существовать, и потом что он будет делать. Это вот как у Суржикова, в принципе, и это прикольно работает тоже. Я такую структуру люблю. Она простейшая, она очень хорошо работающая, и в принципе неплохо, я врать не буду. Вот подобную книгу я бы не удивился, если бы нашел где-нибудь в книжном магазине. То есть она вот настолько неплохая, потому ее вполне там можно печатать, то есть, на мой взгляд, у нее даже будет какой-то свой покупатель. Хоть и, опять же, чисто мне не хватает визуала очки, естественно, и мне не хватает какой-то глобальности. Но я такое дублю, понимаете, дублю я такое. Ничего не могу с собой поделать. И как будто будут вещи, которые вскрываются в конце, их бы философски осмыслить еще до этого, как бы повкидывать на это, на то, что вот, а может есть, а кто есть боги, а прочий кал. То есть я вот такой вот кал дублю, когда там бесконечные рассуждения, там такие, знаете, немножко бессистемные, немножко теологические, неожиданно непонятные, то есть незанудные чаще всего, то есть именно такие бекеровские немножко, да, то есть я вот такое люблю, чтобы эпик был, чтобы вообще весело было, и Блэкджек были, и шедухи были, то есть, но в целом книга вышла хорошая. То есть, опять, еще раз скажу, The After Today вообще просто разнос, то есть на After Today берите смело, как тут ни крути. И другое же Не знаю, то есть не знаю, как работать с этой книгой. Ну, не знаю, вот, к примеру, 6,5-7 я и готов поставить. То есть не получил никакого попобода, не получил никаких отрицательных эмоций, получил несколько интересных сцен, получил, в принципе, интересную задумку, хорошую реализацию этой задумки, но книга чисто конкретно у меня не попадает. Потому что вот проблемы, которые она рассматривает, проблему смерти, к примеру, вот какая офигительная система, вот где элиты используют как раз обычный народ для того, чтобы жить там как можно больше, но акцента бы на это побольше, вот просто акцента бы побольше, и уже бы заработало для меня гораздо лучше. А по базе это, к несчастью, все набито мясом, которое меня не сильно интересует. Вот как оно работает. Извиняюсь перед Николаем, если чем-то расстроил сей подкаст, но я вижу ситуацию именно так. 6,5. Считайте, если вам интересно, темная фэнтези, типа, не самое плохое, наверное, все еще не самое хорошее, но, мне кажется, шанс можно дать, может, вы увидите в этой книге то, чего не увидел я, а в ней что-то все-таки есть, наверное, все-таки в ней что-то присутствует, это не советские анекдоты, так что, Николай, большое спасибо за заказ, всем большое спасибо, и все свободно, пока.